эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 3 июля. В Тбилиси 21, Схинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Минувшей ночью в Тбилиси горел рынок Элиава. Выдвигаются две версии.
Проводка была старая, в очень плохом состоянии. Кроме того, никакой противопожарной системы в зданиях не установлено. Не исключено, что и специально подожгли. Шли разговоры о том, чтобы перенести рынок отсюда.
Владислав Сурков положительно оценил процесс выполнения инвестиционной программы абхазской стороной.
Рады сказать, что инвестиционное агентство, которое занимается вложениями денег российских, в том числе инвесторов в Абхазию, развернуло свою работу. У нас одобрено проектов более чем на 1 миллиард рублей.
В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия новый депутат. Место, освободившееся после избрания Анатолия Бибилова президентом, займет Нона Тедеева.
Схинвали, Анон Нетедеева и мало что известно. В официальных СМИ республики даже не опубликована обязательная в таких случаях биографическая справка.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Амина Умарова.
В главных новостях: в Авиньоне в результате стрельбы у мечети ранены 8 человек. Срок ультиматума арабских стран Катару продлен на 48 часов. Макрон выступил перед депутатами французского парламента. В городе Авиньон на юге Франции в результате стрельбы у мечети ранены по меньшей мере 8 человек. Местная полиция считает инцидент скорее сведением счетов, чем террористической атакой. По неподтвержденным данным, среди раненых как минимум один ребенок. Об этом сообщает издание «Ля Прованс». Нападение произошло поздно вечером воскресенья, когда люди выходили из мечети. Нападавших было двое, их лица скрывали маски. После стрельбы им удалось скрыться. Полиция предполагает, что между местной молодежью мог возникнуть конфликт, что и привело к стрельбе, отмечает агентство Reuters. На прошлой неделе был арестован мужчина, который попытался въехать на автомобиле в толпу людей рядом с мечетью в парижском пригороде Критей. В результате этого инцидента никто не пострадал. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн продлили срок ультиматума Катару на 48 часов. Решение принято в понедельник по просьбе Кувейта, который выступает посредником урегулирования кризиса между Дохой и 4 арабскими государствами. Ранее Катар должен был дать ответ утром 3 июля. Эти страны обвиняют Катар в поддержке терроризма и приостановили все дипломатические и экономические отношения с ним. Катар рискует подвергнуться новым санкциям арабских государств, если не выполнит их требования. Речь идет, в частности, о закрытии телеканала «Аль-Джазира» и прекращении дипломатических отношений с Ираном. Кроме того, соседи ожидают, что Доха закроет турецкую военную базу на территории страны и прекратит военное сотрудничество с Анкарой. Турция поддержала Катар в его конфликте с соседними странами. С момента начала кризиса на турецкую авиабазу в Эмирате дважды прибывали дополнительные силы и военная техника. Глава МИД Катара заявил, что ультимативные требования были предъявлены заведомо для того, чтобы быть отвергнутыми. Все обвинения со стороны 4 арабских государств Дохи считают необоснованными.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к обеим палатам французского парламента, Национальному собранию и Сенату в Версальском дворце. Макрон заявил, что намерен на треть сократить число депутатов парламента. По мнению французского президента, этот шаг позволит парламентариям быстрее принимать решения и проводить необходимые реформы.
Un parlement moins nombreux.
Меньше парламент, но сильный. Это парламент, где работа становится более актуальной, где парламентарии могут окружить себя более подготовленным персоналом. Парламент, который работает лучше. Вот почему я предлагаю сократить на треть количество членов трех конституционных собраний. Я убежден, что эта мера окажет положительное влияние на общее качество парламентской работы.
Президент Франции также подчеркнул, что рассчитывает на обновление в армии. Этот шаг, по словам Макрона, необходим для защиты интересов Франции и ведения диалога по международным вопросам с другими странами. Макрон отметил, что готов провести всенародный референдум, если парламент в течение года не проголосует за необходимые реформы. На сегодняшнее торжественное заседание в Версале были приглашены 577 депутатов Национального собрания и 348 членов Сената. Созыв французского парламента для президентского послания – новая политическая практика для Франции. Макрон пообещал сделать его ежегодным. 4 июля в Национальном собрании выступит премьер-министр Эдуард Филипп. Он должен представить программу работы Кабинета министров. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абе договорились о продолжении политического давления на Северную Корею, об этом сообщает Reuters. Трамп и Абе в телефонном разговоре подтвердили, что США и Япония готовы реагировать на любые угрозы или действия, которые предпринимает Пхеньян. Ранее премьер-министр Японии заявил, что Токио поддерживает санкции Совета Безопасности ООН против КНДР и планирует совместно с Вашингтоном и Сеулом участвовать в программе противодействия Северной Кореи. В последние месяцы Северная Корея несколько раз запускала баллистические ракеты. Действия Пхеньяна вызвали осуждение многих стран мира. В начале июня Совет Безопасности ООН расширил санкции против КНДР. Резолюции одобрили не только США, Япония и Южная Корея, но и единственный союзник Пхеньяна – Китай.
Новости читала Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к темам дня. Этой ночью в Тбилиси горел рынок Элиава. Согласно данным МВД, пострадали 4 человека, среди них один пожарный. Их жизни ничего не угрожает. Причины возникновения огня должно установить следствие. Впрочем, сами торговцы выдвигают в основном две версии. По одной из них виной всему старая негодная электропроводка, а согласно второй, пожар был устроен специально для того, чтобы освободить территорию рынка. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Рынок Элиава объединяет несколько секторов. Там можно найти все, что связано с ремонтом и стройкой, от бетонных блоков и цемента до гвоздей. При этом внушительную часть торговой территории занимают мастерские и магазины, где продают автомобильные запчасти. Именно там, как рассказывают очевидцы, начался пожар этой ночью. Огонь быстро перекинулся на соседние строения, и в конечном счете сгорела территория размером в почти 2500 квадратных метров. Пострадавшие торговцы говорят о разных версиях произошедшего.
Проводка была старая, в очень плохом состоянии. Кроме того, никакой противопожарной системы в зданиях не установлено. Не исключено, что и специально подожгли. Шли разговоры о том, чтобы перенести рынок отсюда. Вот если приедут сюда бульдозеры, разрушат все, а потом на этом месте построят что-то другое, значит, подожгли специально.
В свою очередь, столичные мэрии утверждают, что информации о том, что пожарные выехали на место с опозданием или специально не потушили пожар вовремя, ложная. На месте побывали представители и власти, и оппозиции. Оппозиционеры обращали внимание на то, что пожары с подозрительной частотой возникают на тех объектах и рынках, которые планируется перенести. В мэрии же призывают не использовать эмоции пострадавших для достижения политических целей и дождаться итогов расследования. Те, чья продукция была застрахована, получат компенсацию от страховых компаний. Что будет с остальными, пока неизвестно, говорит вице-мэр столицы Лаша Абашидзе.
Для начала мы должны оценить положение. Как я мог увидеть сам вчера, есть, к счастью, магазины, которые пожар не затронул. Товары остались целы. Что касается тех владельцев, которые лишились товара, мы планируем встретиться с ними, выслушать их и совместно спланировать дальнейшие действия.
Пожар на рынке Элиава не первый за последние годы на торговых объектах города. В январе сгорел детский мир. В апреле 2016 года произошел пожар на рынке в Лило. Еще два пожара на рынках было в 2015. Таких случаев действительно много, говорит Лина Гвинянидзе, юрист Центра по исследованию и мониторингу прав человека. При этом государство еще ни разу не смогло дать однозначных ответов на вопросы, которые из раза в раз возникают после аналогичного инцидента. В то же время череда пожаров не заставила изменить подход власти и к политике пожарной безопасности. На сегодняшний день за ее соблюдением в общественных местах должно следить агентство по управлению чрезвычайными ситуациями, функционирующее при МВД, говорит юрист. Но, судя по нынешнему положению, есть обоснованные сомнения относительно эффективности его деятельности. На вопросы «Эхо Кавказа» в этом ведомстве сегодня так и не ответили. По словам Гвинянидзе, не менее важно и то, как действует власть, когда форс-мажорная ситуация уже произошла. У государства нет единой прозрачной системы выплат компенсаций, и оно реагирует на такие случаи, руководствуясь определенными политическими мотивами. Государство полностью переносит ответственность на самих пострадавших. Единственное, что оно может сделать, это выплатить индивидуальные компенсации. О справедливости и адекватности никто ничего сказать не может. Это единичные сделки, которые не являются системой, да те пострадавшие добиваются их месяцами при поддержке определенных групп. Государство берет на себя ответственность только под давлением общественности, говорит юрист. По словам Гвинянидзе, есть вероятность, что и в этот раз пострадавшим немного повезет. Вопрос выплаты компенсаций может решиться для них положительно ввиду предстоящих выборов мэра в Тбилиси. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Помощник президента России Владислав Сурков посетил сегодня Абхазию с рабочим визитом. В первой половине дня в Сухуми состоялась встреча с президентом самопровозглашенной республики Раулем Хаджимба, на которой обсуждались вопросы дальнейшего развития абхазско-российских отношений. Владислав Сурков положительно оценил процесс исполнения абхазской стороной инвестиционной программы. Позже премьер-министр Беслан Барцит с российским гостем посетили национальную библиотеку и третью школу. Однако перед этим Хаджимба и Сурков пообщались с журналистами. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Встреча Рауля Хаджимба с Владиславом Сурковым длилась около часа и прошла в закрытом режиме. По ее окончании президент Абхазии и помощник российского президента ответили на вопросы журналистов. Рауль Хаджимба заявил, что одной из тем встречи было обсуждение реализации инвестиционной программы. По словам президента, работа по ее реализации продолжается, и участие в ней трех банков существенно сказывается на экономическом состоянии Абхазии. Президент уточнил:
вопросы, которые мы обсудили, позволят нам думать о том, что работы идут в достаточно позитивном русле. Но хотелось бы, чтобы наши люди почувствовали в ближайшее время все то, что мы делаем сегодня, быстрее бы сказалось бы на качестве жизни и на бюджетных возможностях нашей страны.
Владислав Сурков, в свою очередь, отметил, что встреча прошла на позитивном фоне. Финансовые средства поступают в Абхазию из России. Подготовлена качественная документация по всем проектам, значительная часть которых – это инфраструктурные объекты. По словам российского представителя, социальных объектов построено уже достаточно много, но сейчас для экономического развития важен фундамент именно в виде хорошей инфраструктуры. Это важно для туристического, экономического и промышленного секторов. Помощник президента России положительно оценил процесс исполнения абхазской стороной инвест-программы. «Мы видим, как прозрачно используются российские деньги. У нас нет претензий», – подчеркнул он. Владислав Сурков уточнил:
мы рады сказать, что инвестиционное агентство, которое занимается вложениями денег российских, в том числе инвесторов в Абхазию, развернуло свою работу. У нас одобрено проектов более чем на 1 000 000 000 рублей. Это и гостиничный бизнес, это и пищевая, это продукция, сельское хозяйство. Джем уже делают, правда, до сих пор я их не попробовал, но надеюсь, что в этот приезд банку другую получу в качестве подарка. И это все на самом деле радует, и радует главное то, что у нас слаженная работа. Вот мы сейчас сидели, обсуждали, даже, честно говоря, обычно в любом совещании присутствует какой-то элемент тревоги, проблем, задач, острых задач, споров, дискуссий. У нас этого всего нет не потому, что нет проблем, а потому что по всем проблемам мы хорошо друг друга понимаем и действуем абсолютно слаженно. Это очень большое достижение. И также приятно отметить, что в республике сейчас очень благоприятный политический период. Мы видим стабильность политическую, что тоже критически важно для развития республики и ее экономики, и ее социальной жизни.
Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, который был подписан президентами Абхазии и России 24 ноября 2014 года, исполняется, заявил Рауль Хаджимба. Это касается вопросов безопасности и пограничного сотрудничества. Благодаря российской помощи отремонтирована дорога в Галском районе и так далее. Владислав Сурков подчеркнул переход двусторонних отношений на более высокий уровень интеграции. Сейчас отношения между двумя странами достигли большего прогресса.
Мы сейчас очень успешно движемся по всем секторальным соглашениям, хорошим темпом. Социальная интеграция возрастает, это уже, надеюсь, жители Абхазии почувствовали. У нас идет и увеличение пенсии, и ряда выплат бюджетных. Также мы ждем, что будет ратифицировано и доработано до конца соглашение о медицинском страховании, я думаю, которое позволит качественно поднять уровень медицинского обслуживания, фактически вывести его на общероссийский. Это довольно дорогостоящее для России будет вопрос, но мы будем его решать. Есть соглашение с Минобороны, о котором это очень серьезный шаг вперед, создание совместной группировки. Эта совместная группировка будет иметь современное оружие, она будет модернизироваться.
Сказал Сурков. На журналистский вопрос, когда возобновится процесс выдачи российского гражданства жителям Абхазии, в договоре о союзничестве и стратегическом партнерстве есть пункт, который предусматривает выдачу гражданства по упрощенной схеме. Рауль Хаджимба ответил, что документы уже практически готовы. Они находятся в кабинете министров. Владислав Сурков подчеркнул, что с российской стороны препятствий для решения этого вопроса нет. Может ли Абхазия рассчитывать на поддержку России в вопросе укрепления и развития контактов с репатриантами из Турции? Владислав Сурков на этот вопрос ответил так.
Этот вопрос, мне кажется, должна решать сама Республика Абхазия со своими, так сказать, соотечественниками. Насколько тут заинтересована может быть Россия, тогда надо России объяснить, а в чем ее интерес возвращения репатриантов. Если вы нам расскажете об этом, мы дадим свою оценку.
Рауль Хаджима, в свою очередь, сказал, что в процессе возвращения репатриантов нам никто не ставил палки в колеса. Следующий вопрос касался создания благоприятных условий для иностранных инвесторов. Не планируется ли создание механизмов защиты российского бизнеса? Рауль Хаджима подчеркнул, что опасности для иностранного бизнеса в Абхазии нет. Он сообщил, что в республике помимо российских инвесторов, к примеру, уже работают и греческие. По мнению Владислава Суркова, нет смысла создавать дополнительные механизмы, так как это будет очередная бюрократическая структура. Он подчеркнул, что стороны повседневно работают над созданием условий для инвесторов.
Есть вещи, связанные с, на мой взгляд, желательной либерализацией, скажем, рынка недвижимости. Известно, что здесь он довольно жестко ограничен. Я думаю, что если бы этот барьер был разумным, образом снят, без рисков для суверенитета Абхазии, то это тоже дало бы мощный толчок вперед. Кроме того, мы, конечно, рассчитываем на то, что опыт инвестиционного агентства, где сочетаются бюджетные средства и средства частных инвесторов, постепенно даст хороший эффект и создаст необходимую среду.
Инвестиционная программа завершается в этом году. Будет ли новая? Рауль Хаджимба на это ответил, что пора думать о том, как развиваться самим. Однако Владислав Сурков сказал, что ничего не заканчивается. Все только начинается. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К сообщениям из Тхинвали. В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия новый депутат. Место, освободившееся после избрания Анатолия Бибилова президентом, займет Нона Тедеева, бывший руководитель отделом культуры в администрации Знаурского района. Подробности узнавала Жанна Тарханова.
Новый депутат парламента Анна Сидеева до прихода в парламент руководила отделом культуры в администрации Зналовского района Южной Осетии. После победы Анатолия Бибилова на президентских выборах он сложил полномочия спикера и депутата парламента. Поэтому в соответствии с законом освободившийся мандат достается следующему в партийном списке кандидату в депутаты. Нонна Тидеева заняла освободившееся место в Комитете по законодательству, законности и местному самоуправлению. После избрания спикером парламента Петра Гасиева оно также стало вакантным, и теперь Тидеева приступит к исполнению своих обязанностей в этом комитете от партии «Единая Осетия». Представитель Зналовского района возглавит счетную комиссию парламента. Юго-осетинские эксперты отмечают, что новоявленный депутат не была замечена в политической активности. До получения депутатского мандата она работала руководителем отдела культуры в администрации Зналовского района. Депутат от Народной партии Амиран Дьяконов отмечает, что пока не знаком с коллегой, с которой ему предстоит работать в Комитете по законодательству, законности и местному самоуправлению, говорит Амиран Дьяконов.
Согласно действующему законодательству, на место будущего депутата, как известно, председатель парламента стал президентом, пришел исполнительные органы, стал президентом и главой исполнительных органов власти. На его место пришла Нонна Тидеева. Это следующий человек по списку от «Единой Осетии». О ее профессиональных качествах я лично не знаю. Будем надеяться, что у нас сложатся благоприятные деловые отношения с ней тоже. Меня на этой сессии не было, я не знаю, по какой причине меня не проинформировали, потому что сессия должна была состоять. Я отсутствовал, да, я тоже из средств массовой информации узнал, что ее назначили из комитета по законодательству.
Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов отмечает, что карьерному взлету Нонна Тидеева обязана удачному стечению обстоятельств, в частности, избранию Анатолия Бибилова президентом, а Петра Гасиева спикером парламента. Продолжает Юрий Вазагов.
Да, в политических и активных практиках она до сих пор не была замечена. И, соответственно, полномочия свои слагает, что его место занимает следующий по списку из всей партии на выборах. И, соответственно, такая ротация, она произошла.
В Хинвале о Нонне Тидеевой мало что известно. В официальных СМИ республики даже не опубликована обязательная в таких случаях биографическая справка новоиспеченного депутата. Эху Кавказа не удалось получить и комментарии самой Тидеевой. Комментарий представителя фракции «Единая Осетия» также не удалось получить, поскольку спикер парламента Петр Гасиев находится в командировке в России. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в Сухуми, где Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия под председательством судьи Мимозы Цужба рассмотрел уголовное дело об изнасиловании и убийстве 9-летней Виржине Сурминелян. Суд предоставил право последнего слова обоим подсудимым, обвиняемому в изнасиловании девочки Михаилу Буряку и обвиняемому в убийстве дочери отцу Роберту Кешещану. После этого обоих суд признал виновными и приговорил к большим срокам тюремного заключения. За процессом следила наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Первым с последним словом к суду обратился Робик Кешещан. В своей речи он детально остановился на моментах, которые, по его мнению, не были рассмотрены и изучены ни в ходе следствия, ни во время судебного разбирательства. Первый такой момент заключается в показаниях нескольких свидетелей, которые видели, как молодой человек, ростом около 170 сантиметров, блондин с густыми длинными волосами, вел Виржине после школы в сторону того дома, где она позже была изнасилована и убита, а также видели этого человека, ожидающим кого-то в районе совершения преступления. Робби Кишищан сказал:
«С самого начала следствия я и моя супруга стали фактически подозреваемы по отношению к нам. Было унизительное и оскорбительное отношение. И прокуратура в своих предположениях не скупилась. То они высказывали, что им следовало в первый же день сделать в нашей квартире обыск с целью отыскания парика. Да, вы не ошиблись, именно парика, который, по мнению следствия, одел на свою голову и встретил в таком виде Вержины со школы. А затем повел ее самостоятельно к тому несчастному заброшенному дому. Вы только подумайте, не представьте, мужика в парике с длинными волосами, блондина. А почему была такая версия? Потому что были показания Данилян и Бастанджан, которые утверждали, что парень, который встретил Вержины, был именно блондин с удлиненной стрижкой. Конечно, эта версия была абсурдной, и они это понимали, потому что я вырос на массиве Гумиста, там живет моя мать, и все жители этого района меня очень хорошо знали. Если не по имени, то в лицо. Мою супругу ознакомили лишь с первой экспертизой в деле. Экспертизой трупа нашей дочери. И все потому, что мы узнавали о ходе следствия по слухам. Ни с одной экспертизы, которую они назначали, а также результатами экспертизы, они нас не знакомили. Мы же для них были преступниками. Для Тамыги Бигбаба, для Джумала Гоги.
Кишищан рассказал и о том, что на месте преступления были обнаружены отпечатки пальца молодого человека, а следствие не исследовало возможность его причастности к делу. Он уточнил:
«Почему у меня есть сомнения в отношении Бурбуряк? Потому что, как выяснилось, в ходе следствия были назначены дактилоскопические экспертизы, так как в том злополучном доме на втором этаже в одном из комнат были обнаружены отпечатки пальцев. По результатам экспертизы следов пальцев в доме, где произошло издевательство и убийство моей дочери, след пальца, который был взят с кафеля, оставлен был большим пальцем левой руки одного молодого человека. Я его не буду называть, вы сами прекрасно знаете. Это материалы дела, которые лежат перед вами. А что делает следствие? После того, как получает эту информацию, следствие допрашивает этого мальчика. А этот мальчик просит провести повторную экспертизу, но уже в России. Почему в деле есть две взаимоисключающие экспертизы? Одна, которая говорит о том, что в доме, где произошло убийство, есть отпечаток пальца, который принадлежит этому парню. А другая экспертиза, что это не его отпечаток. Почему не было назначено третья независимая экспертиза? Скорее всего, это никому не нужно. Почему следствие сделало из меня преступника? Причем сразу, не имея никаких оснований, а лишь на основе своих фантазий».
Кишищан заявила о том, что в показаниях Буряка есть противоречия с показаниями свидетелей. Однако эти противоречия также не были рассмотрены должным образом. В частности, Буряк достоверно не знал, где и в какой момент видели его девочки Данилян и Бастанджан. Он утверждал, что они шли ему навстречу, когда Буряк вместе с Вержине шел по направлению к железной дороге и к тому дому, где Вержине была позже изнасилована и убита. Но девочки говорили другое, что они сидели на игровой детской площадке метрах в 50 от них, никуда не шли, а увидев Вержине с незнакомым парнем, окликнули ее. Буряк не похож на того парня, которого описали девочки. Он темноволосый, коротко стриженный. Робби Кишищан утверждает, что с Буряком его ничего не связывает, и никогда ранее он не был с ним знаком. Узнал же о нем только после убийства дочери. Кишищан назвал полным абсурдом и утверждение Буряка о том, что он якобы в день выхода Буряка из дранского СИЗО 4 раза над ним надругался, а также свидетельство Буряка о том, что Робби Кишищан после того, как заставил его изнасиловать свою дочь на глазах у девочки, совершил половой акт с Буряком. Робби Кишищан попросил суд по справедливости решить данное дело. В отличие от Робика Кишищана, Михаил Буряк был предельно кратким. Его последнее слово заняло всего 33 секунды. Он сказал:
«Бери, пожалуйста, камеру. Здесь микрофон тебе. Как он во время следствия свою вину отрицал, как он меня говорил, то, что он не знает меня. И сейчас даже в данный момент, то, что он до этого лазейку как будто искал, изворачивался, сейчас он ищет как будто лазейку, изворачивается. Он здесь внимание привлекает этой прессой, чтоб, мол, я добропорядочный папа. Я не знаю, ваша честь, пускай это останется у него на совести. Бог ему судья, так же, как и всем. Мне нечего больше сказать».
После совещания судьи вынесли свой вердикт. они признали виновными Михаила Буряка в изнасиловании Виржины Сурминелян и приговорили его к 19 годам заключения. Робика Кишищяна признали виновным в убийстве дочери и приговорили к 20 годам заключения. С учетом того, что Михаил Буряк уже был осужден по факту предыдущего изнасилования к 15 годам лишения свободы, изнасилование Виржины Сурминелян добавило к его сроку всего 4 года. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Баджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Амина Умарова.
Председателем Тбилисского городского суда и председателем административной коллегии этого же суда назначен Васил Швениярадзе. Это решение принял Высший совет юстиции. Кандидатуру поддержали 12 членов совета. Против были два члена, не являющиеся судьями – Вахтанг Чедлишвили и Нази Дзанизашвили. Швениярадзе – член Высшего совета юстиции. На этой должности он сменит секретаря Высшего совета юстиции Георгия Микаутадзе. Кандидатуру Швениярадзе представил совету сам Микаутадзе, сообщает портал «Грузия онлайн». По заявлению Нази Дзанизашвили, порядок избрания на должности в общих судах должен быть усовершенствован, чтобы наряду с другими вопросами была обеспечена конкуренция. По ее словам, исходя из этого, лучше назначить исполняющего обязанности до тех пор, пока не будут проведены изменения. Совет не согласился с этой позицией, и Швениярадзе был избран председателем городского суда на 5 лет. Пострадавшим от пожара на рынке стройматериалов в Тбилиси спишут убытки, говорится в заявлении столичной мэрии. В городском правительстве призывают не использовать в политических целях тяжелые последствия и эмоциональный фон торговцев, передает IPN. По последним данным, в результате пожара госпитализированы 4 человека. Как сообщили в МВД, среди пострадавших один пожарный. Их жизням опасность не угрожает. Служба доходов Министерства финансов Грузии заявила, что после идентификации пострадавших лиц, подтверждение списания уничтоженных пожаром товарно-материальных ценностей службой доходов будет осуществляться через автоматизированную систему налоговых данных. Соответственно, у пострадавших не возникнет налоговых обязательств в связи с уничтоженными ценностями. Супруга задержанного в Грузии по просьбе Турции менеджера школы Демиреля Мустафы Эмре Чабука просит о государственной охране. По заявлению Тубы Чабук, в отношении нее через социальные сети осуществляются давление и звучат угрозы. Посредством социальных сетей угрожают в основном из Турции, слышны призывы к тому, чтобы в Тбилиси приехали группы, нашли нас и расстреляли. Я обратилась к адвокату, сообщила, что боюсь, и он обратится в соответствующее ведомство с просьбой выделить охрану, сообщила Туба Чабук. Как заявил адвокат семьи Сосо Бараташвили, сегодня он обратится с соответствующей просьбой в специальную службу государственной охраны, информирует «Грузия онлайн». Председатель парламента Грузии Иракли Кабахидзе вместе с парламентской делегацией с 3 по 6 июля посетит Страсбург. Как сообщили в законодательном органе, в рамках визита спикер парламента проведет встречи в Совете Европы и Европарламенте. Кабахидзе встретится с генсеком ПАСЕ Войцехом Савицким. Также вместе с членами делегации он будет присутствовать на мероприятии, посвященном учреждению группы дружбы ЕС-Грузия. Запланированы встречи с представителями политической группы социалистов в Европарламенте и членами Европейской народной партии, а также с советом группы дружбы с Грузией в Европарламенте и представителями Евронеста. Иракли Кабахидзе ознакомит членов Комитета парламентского ассоциирования ЕС и Грузии с проводимой в Грузии конституционной реформой, информирует «Грузия онлайн».
С новостями была Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Новый председатель Тбилисского городского суда и новая волна недовольства. Гражданский сектор и некоторые члены Высшего совета юстиции считают, что сегодняшнее назначение лишь усилит недоверие общества к судебной системе. Почему неправительственные организации критикуют первое решение обновленного Высшего совета юстиции, выяснял Владимир Унанянц.
13 за, 2 против. Председателем Тбилисского городского суда избран Васил Мшонейрадзе. Он также возглавит палату по административным делам. Голосование состоялось сегодня в ходе первого заседания обновленного Высшего совета юстиции. Кандидатуру Мшонейрадзе предложил новый секретарь совета Георгий Микаутадзе, до конца прошлого месяца возглавлявший Тбилисский городской суд. Комментируя свое избрание, Васил Мшонейрадзе был предельно краток.
Председатель избран. В данном случае это я. Что касается планов на будущее, детально о них я извещу вас позже.
Впрочем, недовольных интересуют не столько планы новоизбранного председателя Тбилисского городского суда, сколько процедурные нюансы, приведшие к его избранию. Член Высшего совета юстиции Нази Джанизашвили, проголосовавшая против кандидатуры Мшвенирадзе, считает, что судьи должны не назначаться в качестве преемников, что фактически произошло сегодня, а выбираться на основе конкурса.
Я уверена, что в Тбилисском городском суде есть ресурс для того, чтобы мы делали выбор между несколькими кандидатами. Поэтому я не поддержала сегодняшний процесс и решила отстраниться от этого процесса. В данном случае минимальным стандартом было бы объявление конкурса, информация о котором была бы у всех судей, чтобы они могли внести свои заявки на участие в этом конкурсе. Не знаю, было ли это согласовано заранее. Для меня это не имеет значения. Для меня важно, каким образом должен принимать решение Высший совет юстиции. По моему мнению, это решение не выдерживает никакой критики.
В гражданском секторе и вовсе считают, что председатели судов должны избирать сами судьи. Представители неправительственных организаций призывают Высший совет юстиции принять решение, которое позволит изменить систему, без чего говорить о независимости суда невозможно. По словам представителя Института развития свободы информации Георгия Берая, нынешний состав Высшего совета юстиции практически копирует тот подход, за который НПО жестко критиковали их предшественников.
Процесс не был прозрачным. Не было видно, что процесс протекал в конкурентоспособной среде и что у всех судей была возможность назвать свою кандидатуру на позицию председателя городского суда. Конечно же, все было согласовано заранее. Соглашения, заключенные за закрытыми дверями, всегда были большой проблемой этого совета. И если так продолжится и при новом составе, это будет очень плохо. И фактически нельзя будет выйти из глубокого кризиса, который существует сегодня в отношении общества к судебной системе и Высшему совету юстиции.
В том, что Высший совет юстиции поспешил с назначением Швенирадзе, согласны и представитель организации «Международная прозрачность Грузия» Олико Шермадини.
Мы видели, что новый секретарь совета выдвинул единственную кандидатуру, которая определенно была согласована между большинством членов совета заранее. Не был объявлен предварительный конкурс. Не создавалось никакой конкурентоспособной среды. Не была предоставлена даже биографическая справка о данном кандидате. В таких условиях было проведено голосование. В судебной системе не случилось бы ничего страшного, если бы на несколько месяцев кого-нибудь назначили исполняющим обязанности председателя Тбилисского городского суда. Мы знаем, что такое не раз случалось в прошлом, и эту практику можно было использовать и сейчас.
Впрочем, на практику указывают и сторонники избрания Василом Швенирадзе. По словам члена Высшего совета юстиции Дмитрия Гуритишвили, он не понимает, что не нравится противникам сегодняшнего решения.
Напомню, что в прошлом председатели назначались именно тем способом, которым мы руководствовались сегодня, и серьезных претензий никогда не высказывалось. Предварительного соглашения не было. Этот кандидат был представлен секретарем совета Георгием Микаутадзе. Члены совета, особенно судьи, знакомы с господином Швенирадзе много лет. Мы уверены в его компетенции.
Васил Мшвенирадзе действительно многим членам Высшего совета юстиции знаком. На протяжении ряда лет он работал судьей в различных районных судах, в том числе и председателем. Также у него есть опыт работы прокурором. Но критики сегодняшнего назначения указывают не на профпригодность или непригодность судьи Мшвениерадзе, а на непрозрачность процесса распределения ключевых постов в судебной системе Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Национальной администрации туризма Грузии были подведены итоги за первое полугодие. За этот период Грузию посетили на 29,1% туристов больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. А общее количество визитеров за тот же период превысило 3 миллиона человек. Тему изучал наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
На прошедшей пресс-конференции глава администрации туризма Георгий Чогавадзе не скрывал своего удовлетворения. По его словам, данные статистики за июнь превзошли самые смелые ожидания.
За прошедший месяц на 43% выросло количество визитеров, то есть туристов, которые пробыли в стране более 24 часов. Мы рады, что в сегодняшней Грузии слово «туризм» ассоциируется с успехом. Это подтверждается тем, что за прошедшие 6 месяцев у нас рекордные результаты по посещаемости. Убежден, что 2017 год будет самым успешным за всю историю Грузии, и в конце года мы примем 7-миллионного туриста.
Заявил Георгий Чугувадзе. Необходимо отметить, что солидный рост турпотока наблюдается с европейского континента. За последние 6 месяцев Грузию чаще всего посещали граждане Австрии, Нидерландов, Германии, Великобритании и Франции. Что касается четверки стран-лидеров, откуда в Грузию приехало наибольшее количество туристов, то в их числе Азербайджан, Армения, Турция и Россия. Примечательно, что по количественному росту визитеров Россия вышла на первое место. За первые 6 месяцев Грузию посетили на 111 тысяч больше человек, чем за тот же период прошлого года, а в общем исчислении более 500 000 туристов. По словам экономиста Йосифа Арчвадзе, экономическое развитие Грузии не поспевает за растущей тенденцией турпотока, что создает риски чрезмерной зависимости страны от импорта.
Туризм является не только гостиничным номером, а целой индустрией. У нас экономика явно не поспевает за турпотоком. Для динамичного развития отрасли необходимо соответствующее развитие инфраструктуры и аграрного сектора. В противном случае для покрытия растущего спроса Грузии придется импортировать продовольствие и стройматериалы, что означает отток заработанной на туризме валюты за рубеж. В целом доходы туриндустрии в прошлом году составили 2,2 миллиарда долларов, что колеблется в районе 7% от объема ВВП. Что касается роста популярности нашего направления со стороны российских туристов, то необходимо поступать так же, как и в случае экспорта. Зарабатывать на этом пока есть интерес, а на вырученные средства максимально вкладываться в инфраструктуру, что в дальнейшем позволит привлечь туристов из гораздо большего количества стран.
Заявил Иосиф Арчвадзе. Доктор экономических наук Марина Метревели также считает неудовлетворительными темпы развития туристической инфраструктуры.
Политика государства направлена на привлечение как можно большего количества туристов, а не на качественное развитие отрасли. На сегодня большая часть инвестиций по-прежнему вкладывается на строительство дорогостоящих брендов. Однако в стране по-прежнему не хватает гостиниц среднего класса. Грузия небольшая страна, и большинство туристов желает за 10-12 дней объездить всю ее территорию. Согласитесь, турист предпочитает потратить большинство денег на развлечения и осмотр достопримечательностей, а не оплату 5-звездочных номеров стоимостью $120 в сутки. Если не обратить внимание на развитие гостиничного сектора средней и малой стоимости, туристы постепенно переключатся на другие направления.
Считает Марина Метревели. Рост турпотока отмечается и из восточных стран. После отмены визового режима намного чаще стали приезжать в Грузию из Ирана, Саудовской Аравии, Индии и Китая. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Тему туризма в Грузии продолжит рубрика «Голоса». Жителей Тбилиси опрашивал наш корреспондент Серго Брекватзе.
Рогор Пикро, чувствуете ли вы, что туристов в Грузии стало больше?
Количество, да, это очень заметно. Туристов можно встретить на каждом шагу. И это хорошо, ведь туризм – это одно из важнейших направлений нашей экономики. Что касается самих приезжих, то бывают среди них хорошие люди, бывают и плохие, как и в любой другой стране. Некоторые ведут себя нормально, некоторые нет. Точно так же, как и мы, грузины.
О том, что поток туристов в Грузию значительно вырос, я узнала из телевизора. Недавно была на экскурсии за городом и убедилась в том, что к нам приезжает очень много гостей. Туристов на этой экскурсии было очень много. В основном это русские и арабы. Мне, естественно, приятно, что к нашей стране иностранные граждане проявляют такой интерес. Пусть все узнают о нас, как мы живем, кто мы такие. Чем больше людей знает о Грузии, тем лучше, я так думаю.
Да, чувствуется, что количество туристов в Грузии растет. В последние 10 лет их все больше и больше приезжает в нашу страну. Лично я с туристами не особо часто общаюсь, однако замечаю, что многие из них ведут себя неприемлемо. Есть, конечно, категория, которая ведет себя как гости. Таким людям мы только рады, но многие позволяют себе такое, после чего хочется, чтобы они никогда больше не возвращались в Грузию. Но, в общем, конечно, от туристов больше позитива, нежели негатива.
Вы знаете, нет, я не думаю, что в Грузию приезжает все больше туристов. Да и какой нормальный человек решит отдыхать в Грузии? Тут ужасный транспорт, жара. В таких условиях передвигаться по городу просто невозможно. Остается сидеть дома, чтобы не перегреться. В общем, что в таких условиях может понравиться туристам? Мы очень далеки от Европы.
Не могу сказать, насколько увеличился поток туристов в Грузию по сравнению с прошлым годом, но то, что летом их количество в стране растет, это можно сказать с уверенностью. Особенно в старом Тбилиси, на улице Шардена. В это время года отовсюду слышится иностранная речь. Конечно, меня это радует. Такой интерес к нашей стране гостей не может не радовать. Я, например, ничего плохого не слышал о них. Ведут они себя вполне прилично. Чем больше развивается наше государство, тем больше туристов приезжает в Грузию. Это хорошо, мы просто обязаны развивать туристическую сферу. Наша страна практически держится на туризме. Это выгодно Грузии и каждому грузину в отдельности. Да и хорошие люди сюда приезжают. Ничего плохого сказать о них не могу. Ведут себя хорошо.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали говорить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
«Наркотическое поле чудес». Так назвала свой блог наш постоянный автор из Сухуми Изида Тяния.
Чего в Абхазии завались, так это наркотиков. Не верите? Посмотрите на решение судов всех инстанций, и вы увидите, что каждый второй задержанный с большим количеством наркотиков в особо крупном размере нашел этот вожделенный мешочек с беленьким порошком, как только пересек российско-абхазскую границу. Вот просто шел-шел и нашел, прямо как в сказке. После чего везунчик решил, что наркотик надо срочно припрятать куда подальше, иногда очень далеко, даже в труднодоступные места. Я тоже иногда перехожу через границу, возможно, не так часто, как те, кому везет с находками. Но то ли плохо под ноги смотрю, то ли зрение у меня совсем слабо, то ли мозгов не хватает поднять завалявшийся в дорожной пыли пакетик. И слава богу, потому что уверена, в моем случае ни один абхазский судья не поверит ни одному моему слову и вломит мне по полной и за перевозку, и за распространение, и за употребление, и за себя, и за того парня, которого он отпустил на прошлой неделе. Видно, и тут нужно какое-то своеобразное везение. Такой счастливый случай недавно рассмотрели в Гагрском районном суде и прекратили уголовное дело в отношении гражданина по фамилии Хашба по обвинению обвинению в незаконном ввозе в Абхазию метадона. Искренность обвиняемого, утверждавшего, что он нашел сверток на полу в 2 метрах от пограничного контроля, видимо, сразу сразила судью на повал. Между тем, версии подсудимого все время менялись, и последняя гласила, что метадон ему передал его хороший знакомый друг. И он решил помочь последнему. Имя хорошего друга судья выпытывать не стал. Кстати, речь идет об особо крупном размере наркотика, которая, по мнению экспертов, превышает разовую дозу в несколько сотен раз – 26 граммов. Интересно, что сам обвиняемый не является человеком наркозависимым и не употребляет наркотические вещества. Несмотря на это, суд осудил его за незаконное хранение наркотических средств, приобретенных для личного потребления. Не употреблял, пусть теперь потребляет. Тоже наказание, между прочим. По мнению прокуратуры, доказательств, что Хашба вез наркотики, в уголовном деле достаточно. Прокуратура указывает на признательные показания задержанного, понятых видеосъемку, на которой обвиняемый рассказывает, как он приобрел их в городе Адлере и впоследствии пытался перенести его в Абхазию. Есть показания оперативных сотрудников, которые осуществляли его задержание на госгранице, протоколы осмотра вещественных доказательств и так далее. Это последний, но далеко не единственный случай, когда суд выслушивает сказания о наркотиках, валяющихся на переходе через границу. Если часто ходить на суды, то может возникнуть впечатление, что на границе с Россией с абхазской стороны возникло поле чудес, но растут на нем не деньги, а метадон. И всегда в особо крупных размерах. В прошлом году оперативники задержали гражданина Абхазии, которого ввели от самой границы. Простите за подробности, но из толстой кишки нашего героя был извлечен пакет с крупной партией метадона. В суд обвинение приходит с метадоном, который извлекли из кишки обвиняемого, с показаниями оперативных работников, с показаниями обвиняемого на предварительном следствии. Но в суде обвиняемый меняет свои показания. Теперь он утверждает, что приобрел наркотики после пересечения границы. У него даже появился свидетель, который вспомнил, как обвиняемый заходил в туалет. И этого, оказывается, достаточно, чтобы убедить судью, опять же Гакрского, в том, что не было никакого ввоза наркотиков. Было только приобретение. Можно предположить, что речь идет об отработанной системе, по которой проходит большая часть дел, связанных с обвинением в ввозе наркотиков. Оперативники задерживают, прокуратура проводит следствие, а суд сводит на нет всю их работу. Потому что именно в суде начинается спор между органом расследования и защиты о месте приобретения наркотика. От этого спора зависит степень ответственности, которую будет нести наркоторговец. Докажет, что не было перевоза через границу, ответственность уменьшится в разы. Если наркотики приобретены в Абхазии для личного употребления, то максимальная ответственность до 7 лет. Если они приобретены за пределами Абхазии, ввозятся в страну, то ответственность до 15 лет. Но что такое от 5 до 7 лет общего режима? Это в лучшем случае 2,5 года. В Абхазии нет тюрьмы, поэтому содержание ВВС идет год за 2. К тому же, всегда есть возможность досрочного освобождения. В случае, если доказан ввоз наркотиков через границу, картина иная, так как это преступление уже относится к особо тяжким. Строгий режим и нет возможности досрочного освобождения. Поэтому понятно, за что бьются в суде обвиняемый и его защитник. Мы все сетуем, что борьба с наркотиками в нашей стране не задалась, но при этом не задаем вопросы судьям, принимающим иной раз, скажем так, парадоксальные решения. И почему законодатели проглядели очевидные бреши в законе, позволяющие наркодельцам уходить от ответственности? И почему вместо того, чтобы залатать эти бреши, в парламенте создают очередную комиссию по борьбе с наркотиками? Вот информация к размышлению для всех честных людей, которые демонстрирует в социальных сетях нетерпимость к людям, сажающим молодежь на иглу. Специально для «Эхо Кавказа» из Зидачани и Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. Информация о расформировании гидрометеослужбы в самопровозглашенной Республике Абхазия вызвала немалое волнение в республике. Какие только версии не высказали наблюдатели и обыватели, пока не выяснилось, что речь идет не о закрытии, а о реорганизации. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях абхазское интернет-сообщество было взбудоражено информацией одного из СМИ под заголовком «В Абхазии ликвидирована государственная гидрометеорологическая служба». Жаль, что такое произошло. Видно, что государство определилось с тем, насколько необходимы метеорология, климатология, изучение проблем наших внутренних вод, сказал в интервью главный метеоролог республики Левард Барциц. И добавил, жаль, что новейшая история гидрометеослужбы страны завершилась в 2017 году. Информация эта вызвала бурное обсуждение в соцсетях и на интернет-форумах. Основная масса комментаторов была возмущена, и, конечно, не обошлось без политизации, как в следующем посте. Я с чувством большой досады воспринимаю информацию о ликвидации государственной метеослужбы Абхазии. Это решение, как и многие другие, только лишний раз демонстрирует неумение руководства страны найти деньги в стране для содержания важных государственных служб. Конец цитаты. Доходило и до истеричности. Мне кажется, я в страшном сне нахожусь, в каком-то дурдоме. Хотелось бы, чтобы это был всего лишь сон. Все рушится под ногами. Конец цитаты. Но нашлись и такие комментаторы, кто поддержал ликвидацию в кавычках метеослужбы. Толку от нее все равно прогноз точно не могли дать. Да и кто смотрел их прогнозы, все пользуются Google погодой. Конец цитаты. А кто-то из форумчан съехидничал. Если все госслужбы ликвидировать, объемы продаж кофе резко упадут. Конец цитаты. Намек на то, что во многих таких структурах занимаются главным образом кофепитиями. А потом в тот же вечер прочел комментарий пользователя под ником, который внес существенные коррективы в опубликованную информацию и во многом даже опровергал ее. На самом деле, мол, речь идет не о ликвидации, а о реорганизации. Причем решение об этом было принято еще при третьем президенте Анквабе, но по неким причинам правительство только сейчас завершило этот процесс. Теперь при Министерстве экологии и охраны природы будет действовать отдел гидрометеослужбы, и работники прежней службы перейдут на работу туда. Мне эта коллизия сразу напомнила ту, что возникла в начале года из-за реорганизации, в результате которой сотрудники бывшего фонда абхазского языка вошли в созданный Госкомитет по государственной языковой политике. Недовольство тем, что они лишаются самостоятельности и ряд невыясненных вопросов, привели к тому, что они провели пресс-конференцию. Бывший руководитель гидрометеослужбы, как видим, ограничился интервью. Поскольку у меня оставалось немало вопросов, на следующее утро я позвонил Леварду Барцицу и договорился с ним о встрече, хотя точно ее время мы не определили. Действительно, руководство госструктур пока хранило молчание, и хотя можно было догадываться о близости к этим структурам упомянутого интернет-комментатора, его слова нельзя было рассматривать как официальную позицию правительства. Но получилось так, что в тот день мне пришлось срочно выехать, а когда на завтра я начал звонить Барцицу, его телефон весь день не отвечал. Но зато в 18:00 Абснепресс опубликовала 2 официальных разъяснения. В Рио главы администрации президента Дмитрий Шамба подчеркнул, что государственная гидрометеорологическая служба была не ликвидирована, а реорганизована путем присоединения к Государственному комитету по экологии и охране природы. Он обратил внимание на то, что указ о реорганизации службы был подписан еще 10 октября 2011 года, и в течение 6 лет он не был исполнен. В нарушение указа гидрометеорологическая служба не была присоединена к Госкомитету, сохранила свою отдельную бухгалтерию и отдельный счет. в связи с переходом органов государственной власти на казначейское исполнение бюджета, по поручению премьер-министра, работа по реорганизации была завершена. Отдельная бухгалтерия и счет закрыты, объяснил Шамба. А сотрудники службы, которые пожелают дальше работать, могут перейти на работу в отдел комитета. Председатель Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы Савелий Читанава, повторив примерно то же, добавил, что 11 мая 2017 года вышло распоряжение о выполнении указа. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бучуришвили. Всего вам доброго и до завтра.